Андрей Боцман. Первый паладин. По ТВ сегодня смотреть было совершенно нечего, как и вчера, как и 300 ночей назад. Никита без остановки переключал каналы в VR-шлеме, то и дело замыкая круг фильмов и передач, словно изголодавшийся цифровой ураборос, тонущий в ватной паволоке бессонницы. Каждую ночь, в любой день недели и время года, последние хрен знает сколько лет, по колониальным каналам показывали документалки и хроники о решающем штурме колониального ополчения марсианских фем, после которого остатки рептилоидов покинули Солнечную систему, и Земля, наконец, была освобождена. За 60 лет с окончания войны они были сняты во всех возможных ракурсах, пересказаны и восстановлены истории каждого участника тех событий с такой раздражающей точностью, что иногда, если быть внимательным, можно было увидеть на третьем плане победные сцены одной из картин деда Никиты, Ефрема Николаевича, бесследно сгинувшего тогда на Красной планете, гордо позирующего на фоне стеклянных куполов марсианской столицы с плазмобоем наперевес. Большее отвращение вызывали только сопливые, призванные вызвать слезу, однотипные фильмы о героической гибели последних паладинов заслона на Хадаре, второй планете Телемана, пожертвовавших собой в отчаянной попытке не допустить оккупационный флот рептилоидов к Земле. Утопая в бесконечном потоке нападающих ящеров, высокие фигуры в золоченых, хорошо узнаваемых штурмовых доспехах ордена, размашисто и методично, с православным смирением, рассекали накатывающую массу врага, зеленая кровь лилась рекой, а бронепластины и забрала шлема у паладина всегда оставались безупречно чистыми. Вот так, по мнению режиссеров этих халтур, весь орден и полег на посту, чистенько и не спеша. Иногда в эфир пускали каналы из Метрополии, но ночью это была практически всегда порнуха. А из-за новой моды на Земле, на межвидовой секс, между человеческими женщинами и рептилоидами-рабами, смотреть ее было до невозможности омерзительно. Никита стащил с головы шлем и вновь оказался в сумраке стандартного одноместного жилого модуля погранзаставы объединенных колоний. На площади 16 квадратных метров умещался платяной шкаф, рабочий стол с игровым голокубом, да кровать-полуторка у широкого окна, закрытого жалюзи. Не бог весть что, но все же лучше, чем всю жизнь в грязи горбатиться на рисовых плантациях Таира за мягкую перину и красивый вид на террасе колхозного дома на берегу одного из бесчисленных озер этой планеты болота. То ли дело наш угомар. Никита опустил шлем на пол и осторожно, чтобы не разбудить растекшуюся конопатой щекой по подушке Агату, приоткрыл жалюзи. За куцей цепочкой приземистых ангаров и казарм заставы фантасмагорически светились теплицы агрогородка, а дальше, насколько хватало глаз, простирались бесконечные угомарские каменные пустоши. Планета, глиняный черепок, бедная водой и кислородом, почти без растительности и совсем без животных, болталась в пустоте вокруг своего маленького холодного красного солнца где-то на самой границе обитаемого сектора, таща на себе 5000 человек непостоянного населения. Если кто-то когда-то посчитал, что именно здесь, из бесконечного мрака космоса, к людским мирам вновь вернутся рептилоиды, то он определенно ошибся. За все 80 лет в системе не появлялось ни одного корабля, кроме ежегодного корабля снабжения с периферийных колоний, а на поверхности планеты легкий ветерок из года в год перегонял песчаные барханы с одного холма на другой. Тихо, как в склепе, но Никиту это довольно долго вполне устраивало, служба на дальних заставах шла год за три. И за каких-нибудь 10 лет можно было заработать себе на пенсию и маленькое шале на одной из планет внутренней цепи, поближе к метрополии, говорят, там в бутиках даже есть продукты и вещи с Земли. И хоть дни на дежурствах тянулись как жвачка, ночи помогала скрасить Агата и здоровый сон, но вот именно он вдруг куда-то подевался. И теперь тишина угнетала.